В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Почему американские расходы на оборону резко снижаются, в то время как китайские и российские резко растут? Могут ли позволить себе США огромный военный бюджет? Финансирует ли Америка мирную жизнь союзников? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Даниэлом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии, Полом Грегори, профессором экономики Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, и Владимиром Конторовичем, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Недавнее обнародование Стокгольмским институтом исследования проблем мира ежегодного отчета о военных расходах спровоцировало неожиданную реакцию в американской прессе. Хорошая новость для России и Китая. Американские вооруженные силы находятся в процессе великого сокращения. Это заголовок в журнале National Interest. Автор этой статьи испытывает явное смешение чувств, язвительности и досады. И эти чувства вызывают новую реальность. В то время как оборонные расходы США в почти 600 миллиардов долларов значительно превосходят траты на оборону других стран, они снизились за последние 5 лет на 25%, а Китай и Россия взвинтили финансирование своих армий за это пятилетие на 40%. При этом Китай, Россия и Иран названы главными источниками угрозы интересам США в отчете экспертов Вашингтонского фонда наследия. В журнале National Review американский историк Виктор Дэвис Хэнсон задается вопросом об уместности высоких американских оборонных расходов. Он не без едкости замечает, что социалистическая Европа рассчитывает на то, что Америка будет нести основное финансовое и военное бремя по содержанию НАТО. Его сарказм вызывает то, что большинство членов оборонительного союза не удосуживается внести свой финансовый вклад на содержание НАТО в виде оборонных расходов, которые бы составили 2% ВВП этих стран. Американские военные расходы стали заметной темой президентской кампании в США после того, как республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп недавно поставил под вопрос эффективность НАТО. Он предложил сократить американские траты на оборону и заставить богатых союзников США озаботиться своей собственной обороной. Тезис о непомерности затрат на вооруженные силы звучит свежо в устах республиканского кандидата в президенты, но он традиционно популярен у немалого числа американцев, считающих, что эти миллиарды можно потратить на нечто более полезное для среднего американца, чем, грубо говоря, пушки. Сколь велики в историческом контексте нынешние американские расходы на оборону – 600 миллиардов долларов в год? Вопрос Даниэлу Гуре.
Это сравнительно небольшие деньги, что-то около 3,5% ВВП, около 12% федерального бюджета. Учитывая, что на пике холодной войны мы расходовали на оборону около 10% ВВП, а еще в начале 80-х годов 7%, то нынешние 3,5% выглядят, на мой взгляд, разумной ценой, которую мы платим не только за безопасность Америки, но и всего свободного мира.
Какова основная статья этих расходов?
Оклады, обучение личного состава, оплата за жилье, медицинские расходы. Скажем так, это стоимость военнослужащего. Например, годовой оклад рядовых и сержантов составляет от 20 до 80 тысяч долларов, офицеров от 40 до 120 тысяч, плюс самые различные льготы. В силу того, что мы набираем лучших, платим им достойные деньги, американская армия является лучшей в мире. Перед ней поставлены серьезные задачи. Согласно национальной стратегии безопасности, перед вооруженными силами США поставлена задача защиты наших интересов и интересов наших союзников на трех континентах. Они должны быть способны не только одержать верх в крупной войне, но одновременно успешно действовать в локальных конфликтах, например, антитеррористических операциях. На выполнение таких задач требуются большие, гигантские деньги.
Господин Гуре, немало американцев задаются, казалось бы, здравым вопросом. Зачем стране тратить такие деньги на оборону, когда их можно было бы потратить на более насущные для американцев нужды? Дональд Трамп ставит вопрос ребром, зачем Америке тратить деньги на оборону Южной Кореи и Японии? Действительно, какая нужда заставляет Америку держать авианосцы и базы, скажем, в Азии?
Я бы привел три причины. Во-первых, если мы выведем свои вооруженные силы из этих регионов, то исчезнет важнейший стабилизирующий фактор. Во-вторых, в регионах, где сейчас находятся американские войска, существуют серьезные угрозы. В отсутствие американских гарантий безопасности, многие страны могут стать объектом давления или угроз со стороны совершенно очевидных игроков. Достаточно взять Восточную Европу или Юго-Восточную Азию. Я думаю, подавляющее большинство наблюдателей согласится, что мы не можем позволить себе отдать в руки потенциально враждебных государств и Европу, Восточную Азию или зону Персидского залива. В-третьих, Трамп не прав хотя бы потому, что у большинства наших стран-союзников нет необходимых возможностей, нет вооруженных сил, способных обеспечить их безопасность без поддержки со стороны Соединенных Штатов. Во времена Холодной войны бытовало выражение «НАТО требуется для того, чтобы держать Америку в Европе, Германию под контролем, имеется в виду не позволить Германии превратиться в мощную, пугающую всех военную силу, а Советский Союз вне Европы». Ирония заключается в том, что сегодня НАТО отчасти выполняет ту же самую роль, удерживая Москву от необдуманных действий, которые могут прежде всего навредить ей самой, и предотвращая гонку вооружений в Европе. То же самое можно сказать и об Азии. Если бы США не предоставили Японии гарантии безопасности, кто знает, у нее могло бы быть сегодня ядерное оружие.
Интересно, что восточноазиатские страны резко увеличили свои оборонные бюджеты в последний год. От 6 до 25%. Китай повысил свои военные расходы на 7,5%. Как вы объясняете этот факт?
Это отражает осознание азиатскими странами того, что они столкнулись с новой реальностью. Это ответ на поведение Китая и отчасти России, которые в последние десятилетия резко повышают свои военные расходы. Спохватившись, свои оборонные бюджеты начали повышать и такие крупные государства, как Япония и Австралия. Вплоть до недавнего времени они, по сути, не реагировали на увеличивающийся военный потенциал Китая, хотя напрашиваются очень серьезные вопросы. Зачем Китаю, которому никто не угрожает, требуется увеличение военных расходов? Ведь у Пекина нет даже надуманного оправдания, скажем, как у России, которая жалуется на расширение НАТО на восток. Ничего подобного в Азии не произошло в последние два десятилетия, что могло бы хотя бы теоретически оправдать резкое наращивание китайского оборонного потенциала. Мы даже ничего не предприняли в ответ на появление ядерного оружия в руках их северокорейских друзей. Словом, военные расходы в регионе растут, поскольку никто не доверяет китайцам.
Интересно и то, что китайские расходы на оборону уже сравнимы с американскими. По подсчетам Стокгольмского института, в прошлом году они достигли 215 миллиардов. За 5 лет увеличились почти на 40%. Процентов, ведь разница с американскими расходами не столь уж большая.
Нет, особенно если вы сравните их с точки зрения паритета покупательной способности. Добавьте к этому, что, например, расходы на содержание армии в Китае гораздо ниже американских. Плюс, как в свое время Советский Союз, китайцы проводят десятки миллиардов долларов военных расходов по другим статьям бюджета. При этом, в отличие от США, которые держат свои войска в разных регионах мира, Китай сосредотачивает силы лишь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас можно сказать о том, что они милитаризовали миллионы квадратных километров поверхности океана, Южно-Китайское море, которое является торговой артерией для всех восточно-азиатских стран. Их доминирующее положение может представлять угрозу для многих союзников США. На самом деле Пекин уже угрожает и Филиппинам, его опасаются практически все страны региона, и Вьетнам, и Индонезия, и Малайзия, и даже Австралия и Индия.
Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Пол Грегори, с вашей точки зрения экономиста, почти 600 миллионов долларов, которые США тратят на оборону, это выглядит непомерно большой суммой или она вполне приемлема с точки зрения американской экономики?
Для меня это не очень крупно. По мировому масштабу это 3-4%, это много, но... Историческое сравнение – это меньше, чем было в Ираке, Вьетнаме и так далее. Из-за того, что у нас самая большая экономика в мире, 3% – это колоссальная сумма, но в сравнении с экономикой, это не такая колоссальная сумма. Все зависит от производительной мощности экономики. И у Америки есть это превосходство, что у нас колоссальная экономика.
А что вы ответите на постоянные упреки противников таких высоких расходов? Они говорят, что на деньги, которые уходят, скажем, на один авианосец, можно построить немалое количество школ.
Ответ такой, что это зависит от того, что страна хочет. Есть действительно трейд-офф. Если меньше этого, можно иметь больше этого. Это политический вопрос. Что важнее? Оборона или же школы или так далее. Мы переходим к вопросам политики сейчас.
Профессор Конторович, зачем Америке тратить 600 миллиардов, гигантскую сумму, чтобы мы не говорили, на оборону?
Для Соединенных Штатов 3,5% оборонное бремя, по-английски называется таким образом, за послевоенный период это очень мало. Соединенные Штаты тратили 4, 5, 6, а во время Вьетнамской войны почти 10% валового продукта на оборону. И, насколько я помню, Рейгановская программа перевооружения дала до 6% ВВП. Так что это мало. Это действительно политическое решение. И есть очень серьезные объективные факторы, которые поддерживают американское бремя обороны на уровне более высоком, скажем, чем европейское.
И какие же это факторы?
Есть такая вещь, которая называется поддержание порядка. Поддержание порядка – это общественное благо. От него всем хорошо, но оно слишком дорогое для того, чтобы кто-то каждый в отдельности на него тратил. Значит, в масштабах страны поддержание порядка финансируется тем, что государство с тебя взимает налог. Иначе бы на полицию денег не было. Все понимают, что это хорошо. Хорошо иметь полицейского, суды, законы, которые поддерживают порядок, вместо того, чтобы разбираться каждый, кто сильный, тот и взял. Но никто индивидуально не извлекает из этого достаточно выгоды, чтобы индивидуально решительно это давать. Поэтому нужно деньги эти собирать. В мировом плане нету правительства, которое бы взимало эти деньги на поддержание порядка. Единственный, кому имеет смысл финансировать это общественное благо, это самая большая и самая сильная страна. Ведь до того, как Америка взяла на себя эту роль, этим занималась Великобритания. И вы поговорите с иранцами, они до сих пор видят сюда британские козни, британское вмешательство, которых уже 70 лет как нет. Но вот эта память живет. Есть математические модели коалиций, союзов. И показано, что маленькие союзники, им всегда выгодно проехаться за даром. Они всегда не тянут свой вес, вносят по общее дело меньше, чем их доля. А большой союзник, поскольку он общественное благо, это в большой мере его благо. Ему имеет больше смысла финансировать.
Пол Грегори, вот наш собеседник говорит, что Соединенные Штаты взвалили на себя бремя, которое никто другой в мире не может или не хочет нести. Это поддержание мирового порядка. А вот многие в России, уж точно в Кремле, нам скажут, что это не что иное, как проявление имперских амбиций Вашингтона, имперского мышления. Почему Соединенные Штаты продолжают держать большие вооруженные силы?
Я думаю, ответ есть такой, что нет другой страны, которая могут это делать. Американские избиратели, им очень не нравится сейчас эта система. Потому что, как они думают, что мы за все заплатим, другие страны нас не любят. Почему мы должны затратить наши деньги за пользу другие? Можно, например, смотреть на primaries, которые теперь идут в Америке. Демократические кандидаты, они говорят, мы тратим слишком много. А Сандерс говорит, что все это не нужно. На республиканской стороне есть сильная волна в пользу изоляции, isolationists. Русские думают, что мы это любим, это наоборот. Мы против всего этого. Очень мало народ в Америке, которые хотят быть империалистической страной. Будем очень рады, когда это не нужно.
Владимир Конторович, изоляционизм, мы знаем, в самом деле очень свойственен американцам. Для Америки, допустим, было трудно войти во Вторую мировую войну. Как случилось, что сегодня США оказались в вашей интерпретации в роли всемирного блюстителя порядка?
Если вы посмотрите на последние 20 лет после конца холодной войны, Америка всегда предоставляла какие-то части света себе в Африке. Последние 20 лет шли безумно кровопролитные войны, миллионы жертв. Как-то это американское военное вмешательство там и не появлялось. Америка никогда не старалась патрулировать весь мир. Это всегда вопрос, ну, вот это нам надо или вот это нам не надо. Может быть, и имеет смысл сократить его несколько. А как бы американцы его не сокращали, есть объективные силы, которые заставят их ахнуть, охнуть, как они сделали в конце 70-х годов. Сказали, о, мы сильно сократили это, дело плохо кончится. И повысить, потому что больше некому.
Объективная сила заключается в чем? В том, что Америка необходима в качестве гаранта?
Объективная сила заключается в том, что любое анархическое общество, село, провинция, страна, мир без власти превращается в право сильного, превращается в хаос. Все начинают тратить на вооружение, все начинают вооружаться, все колотят друг друга. А от этого плохо всем. Потери большой страны больше, просто потому что она большая. И имеет смысл потратить больше на то, чтобы это предотвратить.
Хорошо, Владимир, но вот как бы все-таки вы ответили на этот традиционный российский упрек в том, что Соединенные Штаты создают однополярный мир, и это плохо всем?
Значит, имперская держава — это та, которая прихватывает соседние территории и прикарманивает их. Америка когда-то пыталась играть в имперскую державу, Пуэрто-Рико приобрела, до сих пор имеет. Смешно называть Америку имперской державой. Америка, честно говоря, и это то, что раздражает американских избирателей, Америка тратит эти деньги, ничего прямо от этого не получает. Это действительно звучит смешно, и можно не поверить, но это действительно делается для общего блага. Какие территории, население, контракты, выгоды Америка приобрела от Ирака, кроме потерь? Да никаких, и не рассчитывала, и не ожидалось. Это просто не так. Это психология называется проекция. Люди, которые не видели другого отношения к применению военной силы и не представляют его, все-таки не верят в то, что оно возможно. Но в случае с Америкой это так. Она не имперская держава, если использовать это слово честно. Она не прихватывает соседние территории.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». США. Сэкономим на обороне. Почему американские расходы на оборону резко снижаются, в то время как китайские и российские резко растут? Финансирует ли Америка мирную жизнь союзников? В передаче участвуют Дэниел Куре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Пол Грегори, профессор экономики Хьюстонского университета, и Владимир Конторович, профессор Хеверфорд-колледжа в Пенсильвании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пол, я вот как-то наткнулся на откровенные слова основателя современного Сингапура Ли Куан Ю, который прямо благодарил Америку за то, что именно она обеспечила стабильность, условия для фантастического развития его страны. Многие американские наблюдатели соглашаются с тем, что послевоенный мир, этакий пакс американо, был объективно выгоден как для США, так и для остального мира. Это признают, в общем, и другие страны. Как вы считаете, почему эта реальность не видна из Москвы?
Мирный мир – это в интересах Америки, это в интересах всего мира. Я считаю, что Россия – это теперь исключение из-за того, что Путин, как я сказал бы, диктатор, ему нужен нестабильный мир. Если есть страна, которая хочет нестабильный мир, я сказал бы, что это Россия, это не Америка.
Профессор Конторович, парадокс еще заключается в том, что ведь на стороне Соединенных Штатов подавляющее большинство государств. На стороне российских претензий и желания создать так называемый многополярный мир, что Россия, Китай и, видимо, Иран?
Это не совсем так. У Европейского Союза есть претензии на то, чтобы быть по позиции к Америке, быть самостоятельным центром силы. И на уровне фольклора, на уровне улицы, конечно, полицейский вызывает много отрицательных чувств. Тем более, что объективная роль поддержания порядка не значит, что в каждом случае полицейский делает по справедливости. Бывают глупости, бывает ненужное вмешательство. Все бывает, как в любом человеческом деле.
Пол Грегори, Дональд Трамп привлекает американского избирателя призывами отвергнуть американское присутствие в Азии, заставить американских союзников платить за свою безопасность. Такой резкий разворот к нынешней политике в области безопасности возможен?
Это трудно знать, что он будет делать, из-за того, что он говорит легкомысленно и не думает до того, что он говорит. Трудно сказать, что будет, если Трамп будет президент, потому что он говорит только в лозунгах. Я знаю, что будет, если Сандерс будет президент. Будет мало затрачено на оборону. Думаю, Клинтон, это будет как было всегда. Типичный путь будет через Клинтон.
Теоретически возможен такой крутой поворот? Уход Соединенных Штатов от роли гаранта безопасности всемирной к такой более закрытой стране, которая уходит, скажем, из Тихоокеанского региона, сокращает свое присутствие в Европе. Теоретически такое возможно?
Президент имеет большое значение, но, как вы знаете, у нас в Америке баланс власти, есть Конгресс. Один человек, даже как президент, не может все это изменить. Я думаю, что будет не такой крутой поворот.
Владимир, с вашей точки зрения, вот эти заявления Трампа, они о чем свидетельствуют?
Они свидетельствуют о настроениях избирателей, которые видят, что, скажем, война в Афганистане идет уже очень давно, и как только оттуда убирают американские войска, талибаны приходят обратно. Деньги потрачены зря. Ирак стал пешкой Ирана. И разумность этих действий, предпринятых там, очень сомнительно, поэтому вызывает сомнение и более широкая политика. Но я согласен с Полом, потому что не нужно говорить в терминах «все или ничего», или «нынешний уровень вмешательства», или «изоляционизм». Обычно крутых поворотов в американской политике не бывает, будет меньше расходов на оборону, меньше вмешательства. Кстати, это уже происходит, Америка уходит с Ближнего Востока. То, что мы там наблюдаем сейчас, не случилось бы при другом президенте. Америка к ужасу адмиралов слабо реагирует на то, что Китай делает. Все движение в эту сторону маленькими шагами. Это уже происходит.
Кстати, оборонные расходы Китая возросли до 215 миллиардов долларов за последние 5 лет. Если дело пойдет так дальше, не исключено, что на смену США в роли самой крупной военной силы в регионе может прийти Китай. Страна, чьи намерения довольно загадочные.
Соседи Китая очень суетятся по этому поводу. Закупают подводные лодки. Там идет гонка вооружений. Всюду, откуда уходит Америка, начинается гонка вооружений. Много говорят о гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке для того, чтобы самостоятельно противостоять. Если нет полицейского, мне нужно покупать пистолет, а еще лучше пулемет, а еще лучше, не знаю, базуку. Так что этот баланс в одном месте сокращается, в другом увеличивается.
Пол, но не является ли сворачивание американского присутствия в мире неизбежным фактом новых времен? Ведь в России, скажем, существует чуть ли не научная школа, которая прогнозирует финансовый крах США. В результате, кстати, отказа того же Китая держать американские облигации. Кое-какие мои американские собеседники делают прогнозы о конце американского века и наступлении века, возможно, китайского.
Думаю, это наоборот. Если делаем обзор мира, самая сильная экономика на свете – это американская. Китай находится в деклайне. Европа находится в деклайне.
В падении.
Говорят, что Германия – это самая мощная экономика в Европе. И Германия растет, скажем, 1 или 2% в год. Мы все недовольны с ростом американской экономики, но в сравнении с миром, это самая мощная экономика на свете. И вот почему я не согласен с вашими собеседниками. Я думаю, что наилучшие дни Китая уже прошли, и через 2-3 года будет какой-то политический или экономический кризис в Китае, и потом мы будем смотреть на Китай в совсем другое.
С другой точки зрения.
Да.
Профессор Конторович, если попытаться предсказать будущее, что, в общем, люди, знающие, образованные, ученые, не любят делать, как вы считаете, вот это своего рода бремя, скажем так, гаранта демократии, Америка будет продолжать нести?
Вы ставите вопрос в терминах «все или ничего». Америка не является гарантом демократии для большей части Африки, она туда просто не лазит. есть куча захватов территории, на которые Америка глазом моргнула. Это всегда вопрос издержек и того, что ты получаешь от своего вмешательства. И Америка до той поры, пока она самая большая и сильная держава, а это еще будет очень долго, несмотря на то, что газета «Завтра» и так далее говорит, она будет нести непропорциональную долю ответственности за порядок в мире. Будет ли это та же нагрузка, что сейчас, или меньше, или больше, я не знаю. И вполне может быть, что нынешняя нагрузка чрезмерна, ее нужно несколько сократить. Но это никогда не будет уровень Дании по объективным причинам. Дания живет так хорошо, потому что она катается на чужих саночках. Кто-то за нее возит саночки. А кто-то, это большая держава, это Америка. А когда некому саночки возить, хорошо не поживешь.
То есть вы не верите в многополярный мир, где все в едином порыве, Китай, Россия, Соединенные Штаты, еще кто-то создают стабильность в мире?
Я верю в многополярный мир, если бы полюса были социально и политически близки. Многополярный мир возможен между Британией, Францией и Америкой. То, что было в конце 19-го, начале 20-го века, вполне были спокойные отношения, все вопросы регулировались переговорами. Когда страны сильно отличаются по своему строю, культуре, амбициям, это просто невозможно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». США. Экономим на обороне. Почему американские расходы на оборону резко снижаются, в то время как китайские и российские резко растут? Могут ли США позволить себе огромный оборонный бюджет? Финансирует ли Америка мирную жизнь союзников? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Дэниелом Гуре, Полом Грегори, Владимиром Конторовичем. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Мировые цены на нефть за период с начала января и до середины апреля выросли на 18%. Но пройдено ли дно очередного их падения, достигнутое в конце января? Какие ожидания рынок связывает с предстоящей 17 апреля встречи в столице Катара, Дохе, стран-экспортеров нефти? Наконец, какие фундаментальные факторы будут в первую очередь определять динамику мировых цен на нефть в ближайшие годы? Об этом мы говорим в Москве с экспертом нефтяного рынка, партнером консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Когда деньги станут дешевле? Курс рубля к доллару вырос за последние два месяца на 18%, и на валютной бирже в Москве доллар впервые с ноября стоит около 66 рублей. Годовая инфляция в России снизилась до уровней почти двухлетней давности, когда девальвация рубля только начиналась. Сами деньги при этом дешеветь отнюдь не спешат. Ставки по банковским кредитам едва меняются. Впрочем, и явного сигнала от главного их регулятора рынки пока не получили. Он по-прежнему выражает опасения по части как цен на нефть, так и предстоящих расходов государственного бюджета. Тем не менее, отмечает эксперт, банкам в условиях и упавших прибылей, и одновременно избытка рублей необходимо как-то зарабатывать на своих кредитах. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Цены на нефть, от которых напрямую зависит курс российского рубля, за первые 3,5 месяца года сначала упали на четверть до очередных 7-летних минимумов, после чего выросли к середине апреля на 60%. В целом нефть эталонного сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, за период с начала января и до середины апреля подорожала примерно на 18%. Но пройдено ли дно очередного падения нефтяных цен, достигнутое в конце января. Какие ожидания рынок связывает с предстоящей 17 апреля встречей в столице Катара Дохи стран-экспортеров нефти? Как низкие цены влияют на объемы добычи нефти в России? Наконец, какие фундаментальные факторы будут в первую очередь определять динамику мировых цен на нефть в ближайшие несколько лет? Пока на рынке нефти в целом повторяется ситуация начала прошлого года. К концу января очередное рекордное падение цен, за которым следует затяжной подъем. Правда, год назад сами уровни цен были в 1,5-2 раза повыше, что, впрочем, отнюдь не помешало им в августе вновь резко упасть. Ныне траектория первых месяцев прошлого года в целом повторяется, хотя самого пространства для нового падения цен, случись такое вновь, остается уже гораздо меньше, чем было год назад. В этом контексте в какой мере обоснованными в принципе вам представляются прогнозы о том, что цены на нефть ниже уже вряд ли уйдут? Впрочем, и год назад, помнится, звучали такие же прогнозы. Михаил Крутихин.
Я думаю, что цены на нефть показали свое дно, когда они вышли на уровень где-то примерно 27-27,5 долларов за баррель марки Brent. И сейчас они возвращаются к какой-то средней отметке. Ну, когда мы считали, у нас было 45 долларов за баррель. Но сейчас очень похоже, что они даже могут быть где-то, ну, 40 долларов за баррель в течение этого года, что близко к нашим оценкам, но ниже этого. Думаю, что смотреть надо по среднему показателю, который будет в течение года. Не исключаю, что цены еще поднимутся и что будет то, что мы предсказывали, то есть 45.
Еще три месяца назад нефтяной рынок весьма заметно реагировал на первые же сообщения о возможной договоренности стран ОПЕК и других экспортеров нефти о заморозке добычи на неких уровнях. Однако по мере того, как развивались переговоры в этом направлении, реакция рынка, читая цен на нефть, становилась все более умеренной. А сегодня и вовсе практически сошла на нет, хотя новая встреча стран-экспортеров уже намечена на 17 апреля в столице Катара. По вашим представлениям, почему?
Ну, я вижу, что даже самые нервные игроки на рынке уже поняли, что все заявления о возможной заморозке добычи нефти на уровне января – это не более пиар-акции, которая никаких оснований под собой не имеет. В этой игре не участвует такой крупный игрок, как Соединенные Штаты. В эту игру не хочет играть Иран. В эту игру уже заявил Ирак, что он собирается до конца года значительно повысить добычу нефти. Поэтому крупные игроки относятся к этому как просто к пустой болтовне. Несколько стран выступили с такой инициативой, но можно собраться, поговорить, подписать какой-то красиво выглядящий документ. На самом деле никто соблюдать подобные договоренности не намерен, и рынок это уже прекрасно понимает.
На ваш взгляд, как изменились с начала года оценки участниками нефтяного рынка, условно говоря, фактора возвращения нефти Ирана? С одной стороны, некоторые аналитики отмечали, что она возвращается на рынок медленнее, чем ожидали еще недавно. С другой стороны, она все же возвращается. А о замораживании своей добычи на каких-либо уровнях Иран пока и слышать не хочет.
Да, совершенно верно. Я думаю, что в цене нефти уже заложено ожидание того, что на рынок будет выходить все больше и больше иранской нефти. И судя по темпам, которыми увеличивается добыча нефти и экспорт нефти в Иране, все заявления руководства этой страны о темпах наращивания добычи, они соответствуют действительности. И действительно, до конца года, возможно, новый объем будет в размере 1 миллиона баррелей в сутки, а дальше, в течение очень короткого времени, Иран может выйти на свою цель, то есть 4 миллиона баррелей в сутки. Ничто этому пока не препятствует.
В последние пару месяцев некоторые аналитики отмечают и такие странности на рынке нефти. Он то весьма бурно реагирует на очередные сообщения о сокращении количества действующих скважин в Соединенных Штатах, то наоборот, практически полностью их игнорируют. Хотя именно с начавшимся сокращением объемов добычи нефти в США во многом и связывается нынешний рост цен. Как вы понимаете такую реакцию рынка на один из важнейших для него факторов ценообразования?
Реакция рынка, она вообще нервная и труднопредсказуемая. Те бумажные фьючерсы, которые торгуются на рынке, они могут скакать в цене на протяжении своего существования. Если фьючер, например, сейчас идет на май или даже на июнь, то он может 6-7 раз за этот период поменяться в цене. И предсказать эти флюктуации сложно. что касается роли американского рынка и американской добычи нефти на этом рынке, то она колоссальна, поскольку отличается огромной гибкостью. И по нашим оценкам, для того, чтобы восстановить абсолютно все свои показатели, несколько снизившиеся по объемам добычи, американским компаниям необходимо примерно 80 дней. За эти 80 дней Америка снова выйдет на прежние уровни добычи, которые сейчас несколько снизились в результате низких цен.
Если обратиться теперь к нефтяной отрасли России, выступая на слушаниях в Государственной Думе, главный геолог компании «Сургутнефтегаз», самой закрытой из российских нефтяных компаний и при этом едва ли не самой благополучной, заявил, что более 30% всех разрабатываемых ныне этой компанией месторождений относятся к нерентабельным. В этом контексте, если говорить о российской нефтяной индустрии в целом, какая примерно часть нынешней добычи на уже разрабатываемых месторождениях остается рентабельной и при ценах на нефть ниже, скажем, $30? И для разведанных, но пока не разрабатываемых месторождений, какие цены нужны?
Давайте начнем с разведанных, но не разработанных месторождений. Дело все в том, что даже по официальной оценке примерно 70% вот этих запасов разведанных относятся к категории трудноизвлекаемых. И по оценке экспертов компании «Лукойл», например, добыча такой нефти, она должна оцениваться по себестоимости где-то в $80 за баррель. Никто не собирается такие запасы осваивать и разрабатывать. Ни вот эти трудноизвлекаемые, ни тем более шельфовые запасы, уже тем более в Арктике. Что касается статистики, приведенной компанией «Сургутнефтегаз», то она, в принципе, отражает более или менее общее состояние в Западной Сибири, в основном в регионе добычи, где добыча падает и где невыгодно осваивать запасы. Ну, в частности, тот же «Сургутнефтегаз» докладывал, что при попытке освоения трудноизвлекаемой нефти с так называемой «Баженовской свиты» они уже потеряли 3 миллиарда рублей, хотя экспериментов этих пока не отказались. Я думаю, что добыча трудноизвлекаемой нефти, на ней можно поставить крест.
А оставшиеся запасы, те, которые, собственно, и поддерживают нынешнюю добычу?
Оставшиеся запасы нефти, которые более или менее рентабельны, особенно если это старые промыслы, где капитальные вложения давным-давно уже окупились, они пока еще могут поддерживать добычу в России на нынешнем уровне. Возможно, в будущем году мы увидим некое падение добычи, но по некоторым оценкам это будет 10 миллионов тонн в год, то есть 2% от нынешнего уровня. Вот на такой прогноз и надо сейчас ориентироваться.
Рентабельность нефтедобычи в России – это вопрос не только текущих цен на нефть, но и действующих в отрасли налогов. В нынешней ситуации дефицитного госбюджета понятно стремление властей получить от нефтяной отрасли по максимуму, как понятно и сопротивление нефтяных компаний этому со своей стороны. Но в целом можно ли говорить о том, что налоги способны повлиять на нефтедобычу в России уже в ближайшие год-два, на которые уже прогнозируется спад добычи, в большей степени, чем сами низкие цены на нефть?
Я думаю, что и налоги, очень неэффективная налоговая система, и низкие цены на нефть здесь играют более или менее равную роль. Налоги отнимают у нефтяной компании практически весь интерес к разработке более или менее дорогостоящей нефти. Но вот если нефть продается по $30 за баррель, например, то величина двух самых главных налогов – это налог на добычу полезных ископаемых и вывозная экспортная пошлина на сырую нефть – они составляют примерно $12. Вот компании остается очень немного от $30, по которым она это все продает. Дальнейшее повышение налогов, о котором сейчас идет речь и в Министерстве финансов, в Министерстве энергетики, оно, конечно, будет очень серьезным ударом по нефтяным компаниям.
Помнится, еще в конце прошлого года, когда Саудовская Аравия начала пробные поставки в Восточную Европу, в России тут же заговорили, мол, об ужесточении конкуренции для российских компаний на их традиционном рынке. Но вот прошло 3-4 месяца, и все эти разговоры стихли. Почему? Опасения оказались преувеличенными?
Нет, это была, конечно, реакция больше для журналистов, чем для самих нефтяников и для экспортеров нефти из России. У российской нефти есть нормальные рынки, давно закрепленные нефтеперерабатывающие заводы в Европе и в Азии, на которые ориентируются все экспортные потоки. Там есть, конечно, конкуренция некоторая, но одна-две партии нефти, которая приходит из Ирана или из Саудовской Аравии, погоду на этом рынке не делают. И о серьезной, о большой конкуренции можно будет говорить, когда нефтяные потребители будут переключаться с России на других поставщиков, но пока этого не происходит.
В целом, если говорить о группе факторов, которые в нынешней ситуации оказывают наибольшее влияние на динамику мировых цен на нефть, какие 2-3 вы выделили бы в первую очередь? И сохранится ли их нынешняя значимость, скажем, в ближайшие год, 2-3?
Прежде всего, давайте отметем те факторы, о которых очень часто говорят. То есть спекуляции на фьючерсах, деривативах и на прочей бумажной нефти. Это инструмент, который позволяет более или менее определить цену на нефть, выявить ее, но он не является фактором фундаментальным для самой цены. Фактор – это баланс спроса и предложения. А в этом плане мы должны выделить два момента, на которые придется больше всего обращать внимание в течение года, двух, а может быть и даже 5 лет. Это первое – состояние нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, в самом крупном государстве в плане добычи и продажи нефти. И второй фактор – это состояние экономики Китая и его аппетиты к первичным энергоносителям.
То есть смотреть на добычу нефти в Соединенных Штатах и на ее потребление в Китае. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве аналитик нефтяного рынка Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Когда деньги станут дешевле? Об избытке свободных рублей у российских банков, ожиданиях рынка и нераскрытых картах Минфина. Цены на нефть превысили $44 за баррель, вернувшись к уровням начала декабря. Курс рубля к доллару вырос за последние 2 месяца на 18%. И в среду на валютной бирже в Москве доллар впервые с ноября стоит 65,5 рублей. Годовая инфляция в России снизилась до уровней почти 2-летней давности, когда девальвация рубля только начиналась. Сами деньги при этом дешеветь отнюдь не спешат. Ставки по банковским кредитам едва меняются. Впрочем, и явного сигнала от их главного регулятора рынки пока не получили. Он по-прежнему выражает опасения по части как цен на нефть, так и предстоящих расходов государственного бюджета. Тем не менее, отмечает эксперт, банкам в условиях и упавших прибылей, и одновременно избытка рублей необходимо как-то зарабатывать на своих кредитах. Ключевая ставка Центрального банка России, ориентир для большинства остальных процентных ставок в российской экономике, остается неизменной 11% годовых уже в течение 8 месяцев подряд. В августе, когда Центральный банк менял ее в последний раз, годовая инфляция составляла почти 16%. К началу апреля она замедлилась более чем вдвое, до 7,3%. Но даже на этом фоне Центральному банку явно не хватает пока весомых аргументов в пользу нового снижения ставки уже в самом ближайшем будущем, полагают опрошенные нами в Москве экономисты, тогда как прежние его опасения пока сохраняются в полной мере. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Мартовская статистика по инфляции, которая оказалась намного лучше, чем ожидало и правительство, и рынок, 7,3% год-году, фактически вышла на уровень до девальвации рубля, где-то середины 2014 года, и, собственно, открывает возможность для Центрального банка снижать ставку. Ставка сейчас не только значительно превышает инфляцию, но существенно этот разрыв. То есть реальная ставка 3,7%, мы такой ставки давно уже не видели. Но существует целый ряд других факторов, которые, видимо, объясняют ту осторожность, с которой Центральный банк, ну, судя по заявлениям его руководителя, подходит к вопросу о ставке. Цены на нефть, которые подросли в последние месяц-полтора, конечно, сыграли значительную роль в изменении, в том числе, инфляционных ожиданий. Рубль укрепился, то есть рынок сейчас перестал закладывать на будущее вероятности дальнейшего снижения курса рубля, и, соответственно, в общем, рынок начинает постепенно разворачиваться в сторону ожиданий более низкой инфляции, чем это было еще месяц или два назад. Но, с другой стороны, вот эта сильная зависимость от цен на нефть, она может сыграть злую шутку. Если нефть развернется, вслед за ней может развернуться и рубль в сторону снижения. И это фактор, который Центральный банк, в общем, учитывает в своей политике и, видимо, судя по последним заявлениям его руководителя, в общем, опасается такого сценария. Поэтому это фактор, который сдерживает Центральный банк. Центральный банк в свободе выбора относительно снижения ставки.
Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Безусловно, поскольку инфляция снизилась заметно, несмотря на то, что это произошло на фоне эффекта высокой базы и так далее, тем не менее низкая инфляция, конечно, сама по себе является аргументом для снижения ключевой ставки. С другой стороны, появился новый аргумент, это неопределенность бюджетной политики. Дело в том, что сейчас Центральный банк, по сути, не имеет всей информации относительно того, как будет действовать Минфин и какое количество денег будет вливаться в рынок с точки зрения бюджетного канала. Собственно, вот этот аргумент, наверное, явился основным фактором против снижения ставки вот уже на прошедших заседаниях. Если говорить о будущем, то как только Минфин, по сути, раскроет свои карты и объявит, какой бюджетный дефицит будет по итогам этого года, то есть, по сути, сколько денег будет влито в экономику, а это очень важный инфляционный индикатор и фактор, то после этого, я думаю, что Центрального банка будут развязаны руки, и ЦБ пойдет на снижение ключевой ставки.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Еще один немаловажный фактор – это то, что в сущности снижение ставки в текущей ситуации значительного эффекта может и не оказать, потому что банки сейчас, в общем, не испытывают нехватки в рублевой ликвидности. То есть ликвидности рублей у банков намного больше, чем они их могут разместить. И это сказывается на ставках кредитования на межбанковском рынке, которые уже устойчиво не первый месяц находятся ниже ставки Центрального банка, а также, по всей видимости, начинает сказываться и на решениях коммерческих банков относительно ставок по кредитам. То есть ставки по кредитам начинают постепенно снижаться, банкам надо зарабатывать деньги без оглядки на Центральный банк. Поэтому вот эти факторы, фактор нефти и фактор определенного избытка ликвидности рублевой, могут сыграть не последнюю роль, если Центральный банк решится, скажем, не снижать ставку.
В какой мере нынешняя ключевая ставка Центрального банка определяет фактические ставки по банковским кредитам, частным лицам или компаниям? Ведь они превышают ее чуть ли не вдвое, если судить по выступлениям некоторых участников прошедшего на этой неделе в Москве биржевого форума. Дмитрий Савченко, главный аналитик шведского банка Nordea.
Политика Центрального банка в значительной мере определяет ставки, которые существуют на рынке кредитования как для розничных потребителей, так и для корпоративных. Во-первых, нужно говорить о ключевой ставке, как о ставке, которая формирует, собственно, расклад на денежном рынке. То есть, по сути, ключевая ставка, она регулирует ту ставку, по которой банки привлекают ликвидность Центрального банка, либо, наоборот, отдают ликвидность на депозит Центральному банку. Соответственно, это очень сильно влияет на всю кривую денежного рынка и определяет ставки для корпоративных заемщиков, либо частных лиц. Другой очень важный момент – это инфляционные ожидания. Если Центральный банк условно убедит рынок в том, что через 2-3 года инфляция достигнет таки 4%, то длинные ставки автоматически будут заметно ниже. Это, по сути, то, как рынок видит, где будут ставки через несколько лет. Собственно, этот процесс мы наблюдали за прошедшие несколько месяцев, когда рынок постепенно, скажем так, уверовал в то, что инфляция на горизонте 2-3 года будет заметно ниже, чем текущие, и ставки длинной кривой ОФЗ заметно съехали, а это значит, что съехали ставки кредитные и для корпоративных заемщиков.
Владимир Тихомиров, компания БКС.
Помимо как такового значения конкретного ставки, есть еще определенный довольно-таки мощный сигнал, который Центральный банк посылает в финансовой системе, если, скажем, он снижает ставки. Если он снижает ставки, он считает, что угроза финансовой стабильности сокращается, и в будущем Центральный банк ожидает устойчивого тренда на снижение, скажем, инфляции. И это, в общем, довольно-таки позитивные сигналы. И даже те банки, которые, может быть, сейчас не собираются пока снижать ставки кредитования, видимо, в случае снижения ставки Центральным банком, они, скорее всего, последуют за Центральным банком. Поэтому, в принципе, решение по ставке, оно, конечно, очень важный фактор, который вот больше играет роль такую психологическую. Особенно в текущей ситуации. Сейчас, в общем, большого недостатка в рублях не наблюдается. Поэтому, наверное, психологический эффект снижение ставки, он будет более важен, чем тот факт, что рублевая ликвидность станет чуть дешевле, привлечение ее от Центрального банка станет чуть дешевле.
В условиях, когда нефть, как главный продукт российского экспорта и основной источник поступления в страну валюты, резко подешевела, можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что для самого Центрального банка, в части ориентиров его денежной политики, динамика нефтяных цен оказывается даже важнее собственной динамики внутренней инфляции? Дмитрий Савченко.
Это две очень зависимые переменные, цена на нефть и цены на внутреннем рынке. Как мы знаем, инфляция так или иначе зависима от импортной составляющей, а импортная составляющая, по сути, формируется динамикой рубля, а значит и ценами на нефть. С другой стороны, все-таки высокая волатильность рынка сырья в большой степени формирует ожидания ценовых изменений, в том числе и во внутренней экономике. Так что в этом смысле, конечно, можно говорить, что цена нефти, она более определяющая с точки зрения факторов образования для Центрального банка, чем цены на внутреннем рынке.
Владимир Тихомиров.
Несомненно, цена на нефть, она определяет в значительной степени курс рубля, а курс рубля определяет, в свою очередь, стоимость импорта в рублевом выражении. Ну, а импорт и не только прямой, но и комплектующие всякие товары, которые используются в производстве внутреннем, все это, в общем, в итоге сказывается на внутренних ценах. Поэтому, конечно, такая цепочка, которая очень хорошо была видна в прошлом году, в позапрошлом году, когда произошла девальвация рубля, она играет, особенно в периоды критические, пожалуй, определяющую роль. В итоге это все завязывается на нефти и на состоянии глобальной экономики.
В статистике общего платежного баланса России, представленной им на этой неделе, Центральный банк обращает особое внимание на то, что в первом квартале российский экспорт сократился более чем на треть к уровню трех первых месяцев прошлого года. При этом недавние темпы падения импорта в страну существенно замедлились. В принципе, и то, и другое, спад экспорта при относительной стабилизации импорта является факторами дополнительного давления на рубль в сторону его ослабления. Но могут ли они заметно повлиять на ближайшее решение Центрального банка по ставкам? Как это вам представляется, Дмитрий Савченко?
Если говорить о динамике импорта и экспорта в начале этого года, то поскольку эти показатели очень волатильны, еще несколько раз в течение нескольких месяцев они могут измениться, то говорить о том, что вот динамика первого квартала, она каким-то образом скажется на политике Центрального банка или скажется на рубле, пока говорить так рано. Ну, действительно, за прошедшие пару месяцев видно, что темпы восстановления импорта, они опережают темпы восстановления экспорта. Тем не менее, на фоне текущей динамики цен на нефть, я практически уверен, что эти показатели как минимум в ближайшие месяцы-два сравняются, и экспорт так или иначе обгонит с точки зрения улучшения динамики импортной составляющей. Так что пока делать выводы рано.
Владимир Тихомиров.
Последняя статистика платежного баланса действительно большого оптимизма не вызывает, но это на первый взгляд. Действительно, произошло более заметное снижение экспорта, чем импорта, но надо учитывать специфику вот этого первого квартала. Первый квартал – самый низкий период спроса в течение календарного года на основные товары российского экспорта. Как правило, в этот период объемы экспорта снижаются, поэтому первый квартал, он не очень показательный, скажем, для годовой динамики в целом. В первом квартале средняя цена на нефть Urals, российскую нефть, была ниже $32 за баррель. Последний раз такую цену мы видели в 2004 году. Неудивительно, что в этой ситуации объемы долларового экспорта упали довольно-таки значительно. Но позитивом здесь является именно, на мой взгляд, импорт. То, что произошло замедление темпов падения импорта, я расцениваю как знак того, что внутренний спрос начинает стабилизироваться. Говорить, видимо, о полном развороте в сторону роста еще преждевременно, но не исключено, что уже в этом году мы такой разворот можем увидеть. Поэтому, на мой взгляд, эта статистика, она, наверное, большого влияния на решение поставки не окажет. Особенно учитывая то, что вот мы пока входим во второй квартал с ценами на нефть, существенно выросшими по отношению к средней цене, которую мы видели в первом квартале.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко. Напомним также, что ближайшее заседание Совета директоров Центрального банка России, на котором будут обсуждаться процентные ставки, намечено на 29 апреля. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго. пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Воспоминания» монологи Владимира Вейдли, историка культуры, в прошлом сотрудника «Радио Свобода». Записи 1967 года. Париж.
В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами». И пророчил о том, что Россия обернется к Западу своею азиатской рожей. Певец их знал о них немного и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир – «Радио Свобода».